Бог нас спас от гибели. Это великое благословение. Навеки нас спас. И спас окончательно и бесповоротно. В этой связи Евангелие от Иоанна, 15 глава, знаменитая 15 глава, знаменитая притча Иисуса Христа о виноградной лозе. Итак, с 1 стиха. «Я есмь истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудьте в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребывал в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Аминь. Дорогие мои, знаменитая притча о виноградной лозе, где сравнивается Иисус Христос с лозой, Бог Отец сравнивается с виноградарем, а мы с вами сравниваемся с ветвями, да? Замечательное сравнение, особенно оно яркое было тогда, когда было сказано, потому что виноград – это основная культура, которая использовалась в сельском хозяйстве, в пище и во всех остальных отношениях. Для тех людей это было все абсолютно понятно. Вопрос в том, что здесь мы читаем несколько моментов, которые для кого-то являются вопросом, для кого-то сомнением, для кого-то напряжением. Две категории ветвей. Ветви, которые приносят плод, и те, которые не приносят плод. И мы с вами знаем о том, что это за плод. О каком плоде вообще идет речь, как вы считаете? Плод Духа, да? То есть, о чем идет речь? Мы, принявшие веру Иисуса Христа, в этот самый момент вступаем в заветные отношения с Богом, в договорные отношения по типу завещания, да? То есть, односторонний завет. А мы лишь вступаем в права этого договора. И в этот же самый момент мы получаем не только спасение, и наши имена записываются в книгу жизни, мы в этот самый момент получаем еще, помимо всего прочего, Духа Святого, который входит в нас и в нас обитает. И это есть крещение Духом Святым. Не путать с водным крещением, да? И мы об этом знаем. И с этого самого момента, вот с момента обращения к Богу, с момента перестраивания нашего сознания, когда мы до этого жили для себя, а после этого начинаем жить исключительно для Бога, с посвящением Богу, да, полным и абсолютным и тотальным. С этого момента уже не мы живем, но Дух Святой в нас живет. При этом мы, как наше тело, как наша плоть, продолжает жить. И мы находимся в постоянной борьбе и в войне между вот этим вот Духом, Духом нашим, соединившимся с Духом Божьим, укрепленным Духом Божьим, и наша плоть с другой стороны. И наша плоть, она вот мирская, она материальная, она такая, какая она есть, она стремится. В любом случае, она создана так, она в этом мире находится, да? Она во грехе, и наш дух, который вне греха. И поэтому мы, живущие по духу, мы праведники, а живущие во плоти, грех все равно присутствует. Но тело в любом случае наказывается, а дух остается вечен и приобретает в конечном итоге нетленное тело. Это, собственно говоря, доктрина и исповедание нашей веры. Опять же, вопрос в том, что две категории ветвей. Те, кто приносят плод, и те, кто не приносит. Смотрите, какая ситуация. Очень важно понять вот это место, потому что для нас и для нашей церкви, я благодарен Господу, что я здесь и у нас нахожусь, потому что мы с вами пребываем постоянно в изучении Слова Божьего, мы постоянно пребываем с вами в учении, и у нас нету какой-то определенной зашоренности или какой-то традиции, которая над нами бы доминировала выше, чем Слово Божие. Потому что в приоритете между традицией или устоями, или определенными порядками, которые сложились вот в человеческом общении, да, безусловно, выше и авторитетнее является Слово Божие. И если одно с другим входит в противоречие, то за кем остается доминанта или главенство? Безусловно, за Словом Божьим. Нам это, бесспорно принимается, никаких вопросов нету. Но один наш брат, который сегодня выехал там в одну местность у нас в стране для преподавания Слова Божьего, столкнулся с совершенно обратной ситуацией, когда пастырь церкви, пресвитер, вот именно по этому месту, сказал, что нет, мы не готовы к тому, чтобы принять то, что здесь написано, у нас другое видение. И на вопрос, прямой вопрос к нему, а скажи, пожалуйста, если ты увидишь сам истину, как она есть, как ты к ней отнесешься? О чем идет речь? Речь идет о том, что есть ветви, которые не приносят плода, и эти ветви, что с ними делают? Отсекают и сжигают. То есть, как будто бы у лозы есть такие ветви, которые, если не приносят плода, их отсекают и выбрасывают в огонь. И для нас сегодня, после особенно того, что мы с вами услышали гимн, да, наш о спасении, полученном однажды и на века и безоговорочно, вроде бы, приносишь плод, не приносишь плод. А вообще может не приносить плод человек, обратившийся к Господу, родившийся свыше, имеющий Духа Святого? Зависит это каким-то образом лично от человека? Безусловно, зависит. Как это зависит? И ключ к этому тоже в этом отрывке. Ветви, которые пребывают на лозе, они имеют постоянную подпитку. Они не засыхают и приносят плод благодаря тем сокам, которые идут по этой лозе и напитывают эту ветку. В нашем случае что это? Что этот сок? Это Слово Божие. И если мы с вами пребываем в Слове Божьем, постоянно пребываем в Слове Божьем, идет этот сок, питает эту ветку, и эта ветка приносит в любом случае плод. А может быть такое, чтобы какая-то ветка питалась этим соком и все равно не приносила плода? И такое может быть. Как к этому отнестись? Как соотнести себя вот с этими ветвями? И как оценить себя? Приношу ли я плод в достаточной ли степени? И речь идет о чем? Что если ветка приносит плод, то ее очищает виноградарь, и она еще больше приносит плода. И очищает опять же этим же самым словом. В чем проблема в той церкви, о которой я вам говорил? Причем это не одна церковь. Это баптистские церкви, это целый епископат, это целый регион, причем я думаю, что это такой регион не один. И для руководителей церкви сегодня, знающих вроде бы Слово Божие, которые современные нам, абсолютно открытые к Слову Божьему, вот это место Писания является определенным инструментом для того, чтобы призвать паству к тому, чтобы приносить плод. Какой плод? Прийти вовремя в церковь, не опоздать, участвовать в деятельности церкви, в каких-то социальных программах, в постоянной жизнедеятельности, в молитвенной жизни. И если ты этого не делаешь, ты, значит, не приносишь плода. И имей в виду, ты та ветка, которую отсекают. И это инструмент. Достаточно ли я вас заинтриговал? О каких ветвях идет речь? О чем идет речь в принципе? Что это за ветви, которые отсекаются? С теми ветвями, которые приносят плод, которые очищают, и они приносят больше плода, это понятно, это мы, вот каждый из нас. А вот как же быть вот с этими ветвями, которые отсекают, которые плод не приносят? И если я сегодня опоздал, я та ветвь или не та? Или если я реального служения не делаю в церкви, какого-то живого, если во мне не проявляется Иисус Христос, а если я не пребываю в Слове Божьем, если я не пребываю постоянно в учении, то, может быть, я та ветвь? И как с этим быть? И о каких ветвях в конечном счете идет речь? Хочу обратить ваше внимание еще на одно место Писания, послание к римлянам, 11 глава, С первого стиха. «Итак спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божественный ответ? «Я соблю в себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль, чего искал, того не получил? Избранные же получили, а прочие ожесточились». Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. 11 стих этой же главы. «Итак спрашиваю, неужели они приткнули, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатству миру и оскудение их богатства язычников, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» И вот то место, которое непосредственно пересекается с 15 главой, с 16 стиха 11 главы Римлянам. «Если начаток свят, то и целое. И если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привелась на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо, они отломились неверием, а ты держись верою. Не гордись, но бойся». Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Как вам этот отрывок? О том же самом, конкретно об этой же виноградной лозе и об этих же ветвях. И когда речь идет о том, что вот эта ветвь отломилась, что она не принесла плода, что ее бросили в огонь, это речь идет и смысл, и когда говорит Иисус Христос эту притчу, он обращается к евреям, которые знают, что они и есть этот виноградник, они и есть эти ветви, и они знают, что виноградарь – это Бог, их Бог, которого они знали всегда из поколения в поколение. И это им он говорит, что если вы не примете Иисуса Христа верою, не начнете питаться в полноте Словом Божьим, не будете находиться постоянно в изучении Слова Божьего, вы будете как те ветви отсеченные, брошенные в огонь на сожжение. В 11 же главе говорится о том, что особое отношение будет к евреям. Но в то же время говорится о том, что лишь малый остаток спасется. Сегодня 17 января, сегодня годовщина смерти моего папы. Как бы хотелось уповать, что вот он, еврей, имеет особый какой-то приоритет или какую-то свою доминанту, да, или преимущество быть спасенным. Но из Слова Божия мы четко знаем, что лишь личное отношение с Господом, с Иисусом Христом, Его признание как Спасителя, как Бога, сошедшего с небес, и вера в то, что Он воскрес, лишь это определяет наше спасение. И это то спасение, которое ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя никогда потерять. И это наше упование веры. Это то, что нас заряжает, и то, что приносит вот эту совершенную радость. И дает эту радость, и полноту этой радости. Это та радость, которой мы призваны делиться с окружающими нас. И через вот это, да, мы приносим плод. Испытывая вот это чувство благодарности Господу, да, вот это и есть плод веры, плод Духа Святого. Но как важно при этом находиться на лозе, питаться этим соком, постоянно пребывая в учении. Лишь это есть наша ответственность перед Господом. Пусть Господь благословит каждого из нас постоянно, неустанно пребывать в Слове Божьем. Необыкновенное удовольствие. Я смотрю на свою супругу, да, последнее время она получила особый вкус к Слову Божьему. А я, к сожалению, отстаю в этом плане сегодня. И это действительно так, и это действительно может приносить удовольствие. Слава Господу! Пусть Господь и вас благословит. Вот испытать это чувство вкуса к Слову Божьему. Вот этого сока виноградной лозы. и больше приносить плода, и быть уверенными в своем спасении и в том, что вот это спасение, которое мы обрели, никто никогда у нас не отнимет. Аминь.